Итак, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Сегодня у нас 30 июля 2010 года. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Находимся мы с вами в городе Москве, возле метро Новослободская, в культурном центре просветления. Вся архивная информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня нас ждет продолжение темы предыдущих лекций, связанных с йогой и деньгами. По сути дела, тема это «Где йогу взять денег?». И напомню вам, что на предыдущих лекциях мы остановились на рассмотрении того потока информации, который нас окружает. Каждый день мы какое-то количество информации получаем от своих знакомых, близких, родных, друзей, через средства массовой информации, как-то впрямую или косвенно. И я напоминаю вам концепцию йоги, что подобно тому, как любая еда есть в известном смысле пища нашего роста, точно так же и любая информация является пищей нашего роста. Но если наша еда обычная, это больше для роста нашей обычной энергии, то есть хорошо покушали, полный сил, голодаем, слабость, то точно так же и в отношении информации. Информация – это, если угодно, еда нашего сознания. И также, если мы располагаем чистыми, проверенными, достоверными источниками информации, то, соответственно, мы растем. Если же мы питаемся какими-то непроверенными, лживыми, заведомо сведениями, то понятно, что это не идет нам на пользу. И напомню вам, что йога призывает также очень серьезно относиться к любой информации, которая к вам приходит, как к ценной информации, так и к заведомо ложной информации. Ну, сам факт того, что у вас карма слушать заведомо ложную информацию, скажем, в той или иной рекламе, с одной стороны, ну, это как бы негатив, тратится ваш ресурс в вашей жизни, но с другой стороны, позволяет понять, как работают мозги у того рекламщика, который пытается вам эту информацию внедрить. То есть, если вы заведомо знаете, что та или иная информация проплачена, если вы заведомо знаете, что тот или иной продукт, который пытаются рекламировать, заведомо плохой, а реклама все выставляет в самом чудесном свете, то это очень серьезная для вас такая гимнастика для ума или размышление на том, чтобы вот научиться как бы выявлять эти закономерности. То есть, точнее, выявлять образ действия тех людей, которые существуют, безусловно, в вашей вселенной, но которые вам, в общем-то, на вашем нынешнем уровне духовного развития уже не так, чтобы нужны. Я помню, что мы в жизни, напомню, что мы в жизни сталкиваемся только лишь с теми, кого сами пригласили, поэтому и назойливую рекламу, и рекламщиков, и нечистых на руку дельцов, так или иначе, своим действием или бездействием в предыдущей или этой жизни мы пригласили вас в свою вселенную сами. Об этом нам говорит закон кармы, закон причины и следствия. Ну, вероятно, то ли мы в прошлой жизни такие же были деляги, то ли неосмотрительно из-за каких-то одних качеств пригласили людей, а они стали демонстрировать еще какие-то другие качества. В этом отношении концепция карма-йоги следующая. Ну, все, что уж есть, то есть. Главное, что будет в будущем. Так вот, вы начинаете анализировать в полном объеме всю информацию, которая к вам приходит на предмет того, чтобы... Все-таки давайте прикроем хотя бы эту. Там пускай щель останется. На предмет того, что... как оно все в мире работает. То есть мир – это большая задача. Мир мы построили, в общем-то, сами. Где-то допустили ошибку, где понять не можем. Ну вот нам жизнь предоставляет такую возможность делать эксперименты или анализировать. И находить, где, какие, в том числе и наши поступки привели к тому, что мы подвержены какой-то не совсем чистой информации, которая является нашей пищей. Так вот, анализировать надо все, что к вам приходит. Но вот не обязательно в это все верить или поступать так, как эта информация рекомендует. То есть последнее слово должно оставаться за вашим «я». То есть верить или не верить, принимать или не принимать эту информацию. Как вы понимаете, тут же возникает ряд вопросов, связанных, средства массовой информации на там, каких-нибудь телевизионных каналах с их назойливой рекламой. Ну, это заведомая проплаченная реклама, проплаченная за иногда очень большие деньги. И зачастую, в общем-то, не полезная для нас. Гораздо труднее анализировать какие-то моменты, которые мы не понимаем. Скажем, вы открываете газету, а там астрологический прогноз. И вот как к нему относиться? Открываете другую газету, там другой астрологический прогноз. Скажем, похожий, но о чем-то другом. Третью газету, там какой-нибудь там китайский астрологический прогноз. Четвертую индийский, пятый еще кто-нибудь. И вот это тоже шквал информации, да, который имеет такую тенденцию, что если мы начинаем в него верить, мы как бы заставляем все наши события подтверждать эти прогнозы. Если человек верит в этот астрологический прогноз, он как-то он склонен и свое восприятие, и события, которые с ним происходят, интерпретировать вот в рамках того прогноза, в который он поверил. Но, как вы понимаете, прогноз может писать какой-нибудь там человек, не совсем разбирающийся в этой там науке астрологии. Да и хорошо, если человек будет его писать. А то еще все проще. Компьютерная программа, которая запрограммирована и выдает вам при нажатии одной кнопки астрологический прогноз на любую дату, место, время, случай жизни. То есть понятно, что какая уж тут реальность нашего мира. Вот. Та же самая ситуация со всякого рода гадалками, предсказателями там, и тому подобное. Иногда человек в безвыходности не знает, как поступить, как за последнюю соломинку хватается, идет по этим всем путям. Но опять же, вы должны понять, то есть вы как бы даже самим фактом, что вы посетите там эту гадалку или этого предсказателя, хотите или не хотите, он оставит отпечаток на вас. Он, то есть, что-то вам скажет, вы невольно это запомните, и ваш инстинктивный разум, по разным соображениям, будет иногда даже подстраиваться под то, что вы иногда вскользь услышали. Вот это очень опасная вещь. То есть, как бы, даже если вам кажется, что вы вам там что-то нагадали, но вы это не верите, на самом деле ваш подсознательный разум может ухватиться за эту идею. То есть вы становитесь легкой добычей в руках всякого рода вот этой вот публики. Что спросите себя, как йога или йогиню, вам это надо, чтобы кто-то манипулировал вами? Поэтому, знаете, есть такая вот вещь, некоторыми вещами иногда лучше не интересоваться в принципе. Не так, что вот они мне сейчас что-то нагадают, а потом я буду проверять, совпало, не совпало. Друзья, если нагадают, уже будет поздно. Вы уже волей или неволей будете это все оживлять. Вот почему мы очень часто так слышим о том, что в йоге превыше всего ваша свобода. Если вы свою свободу теряете, вам это надо? Это не йога уже. Вот. Я, конечно, не хочу сказать, что нет действительно там дельфийских оракул, которые могут действительно что-то такое ценное предсказать, там, или какие-то другие случаи жизни, какие-то, величайшие провидения наперед. Но, с другой стороны, вы должны понимать, что будущего нет. Есть ваша карма. Но также есть свободное ваше «я». И вот идет вопрос борьбы. Степень свободы вашего «я» и обусловленности кармы. Всякое любое предсказание кидает гирю на чашу обусловленности. Значит, ну дальше мы идем. Итак, все предсказания, значит, там какими-то жрецами 5000 лет назад сделанных или современными гадалками, или, значит, этими самыми компьютерными программами, вещь, как вы понимаете, весьма странная. То есть источник этих знаний, как бы, знаете, теряется в тумане, тумане веков. И, ну, с другой же стороны, это лазейка, ваше подсознание. Вот одно время йога чуть-чуть здесь на Западе, ну, как бы так, под удар не попала, потому что, знаете, для западного человека все, что из Индии, все, что называется словом йога, то и йога. Ну, как дети, восприимчивы мы. А в той же Индии сплошь и рядом совершенно масса мракобесных таких, знаете, непроверенных каких-то суеверий, каких-то поверий там и так далее и тому подобное. Западный человек, значит, с одной стороны увидел, что йога что-то хорошее, но не разобрался, перемешал, как это, знаете, в поговорке, и котлеты, и мух, и начал это все есть. Ну, тот факт, что... Друзья, попросите, чтобы там... Вот. Поэтому источник информации надо всегда проверять. Мало ли, что там в древних книжках написано по той же йоге. Понятно, что мы поставлены в такое положение, что отчасти должны доверять, потому что знание грандиозное йоги исчезло, остались крупицы знания, и непонятно вообще, как к нему относиться. Но с другой стороны, вы понимаете, да, что йога говорит, что сверхлогичное никогда не противоречит логике. И логика всегда сметет все мракобесие. В отношении ну, какой угодно информации. В то же самое время логика никогда не разрушит сверхлогичность. Поэтому действительно, если какой-то там по наитию предсказания древних мудрецов йоги избывается, то это а. Это не, знаете, это не приговор, а один из вероятных сценариев развития события, который наиболее вероятный вот с разных позиций, с разных, так сказать, точек зрения. С другой стороны, вы понимаете, что если вы применяете свою логику и здравый смысл, и эти все предсказания не выдерживают этого напора и рассыпаются. Ваше предсказание сказало, что доллар там подорожает на каких-то там валютных торгах. А вы смотрите, доллар подешевел. Вы понимаете, да, предсказание эзотерическое, бог знает, овеянное легендами сказало, что там рынок будет расти акции. А вы смотрите, рынок падает. Ну, то есть, это явное противоречие логике, да, то есть, и чего делать? Понятно, искать ошибку, что сверхлогичное, оно не может противоречить логике. Теперь дальше идем, значит, другой, так сказать, источник информации, который, так сказать, также интересен, это средства массовой информации через интернет. Интернет явление на сегодняшний день молодое, быстро растущее. И вот своей этой новизной оно сыграло с одной стороны положительную службу. Вот эти акулы по заведомой фальсификации информации, они, ну, не столь еще пока выстроили свой бизнес через интернет, скажем, как через средства массовой информации, газеты, журналы и так далее и тому подобное. Поэтому одно время интернет был, ну, действительно более или менее однозначной вещью, куда вы там шли на тот или иной сайт, делали тот или иной запрос и получали тот или иной ответ вполне приемлемый. Действительно, напомню, что интернет, в общем-то, это продолжение более узкой такой была программа американских военных по сохранению стабильности информационных потоков на случай там, ядерной войны. Потом он плавно перешел в сферу научной деятельности ученых в разных университетах, в первую очередь США. И, как вы понимаете, все-таки ученые – это люди, которые отвечают за свои, так сказать, какие-то там выражения, поступки, слова, статьи. И интернет сперва унаследовал эту культуру, так сказать, ученых-мужей, где не было заведомого, так сказать, искажения фактов. Ну а потом, как только в интернет ринули уже все, кому не лень, и в результате составили сейчас основную массу людей, то, конечно же, самое первое, с чего там все началось, это попытки заработать деньги, а попытки заработать деньги именно на манипуляции информации, на то, чтобы как-то одно выдать за другое, какая-то прямая или скрытая реклама. Поэтому очень быстро интернет также превратился, так сказать, в помойку там, середины 90-х годов, до тех пор, пока не стали думать о том, как искать ценное, отбрасывая шелуху. Вы помните, в связи с этим такой совершенно парадоксальный рост компании Google, которая впервые применила некие такие более сложные аналитические моменты по анализу релевантности той или иной информации, которую вы запрашиваете. Вообще, сама по себе история компании Google достаточно поучительна и достаточно так, революционна. И действительно, на какой-то момент они вырвались вперед, и при поиске той или иной информации вы получали более адекватную, однозначную информацию. Но вы помните, что это вечная борьба между дельцами, которые хотят заработать денег, и теми, кто хочет им в этом противостоять. Понятно, что тут же возникли целые такие направления деятельности в области интернета по всякой рода оптимизации поиска, чтобы, скажем, кто-то хочет купить там чайник, автомобиль, и чтобы та или иная поисковая система выдала название фирмы, продающей этот чайник или автомобиль, при первом же, значит, запросе. Появилась такая специальность оптимизатор сайтов, который самыми разными способами пытается то есть как-то себя прорекламировать, но уже косвенно через там, поисковые системы. Понятно, что тут же в ответ те большие компании, которые ищут информацию в сайте и выкладывают, там у нас Яндекс, по всему миру в основном это Google, делают какие-то контрмеры. То есть постоянно они свой алгоритм шлифуют, постоянно другие дельцы пытаются найти лазейку. То есть это превратилось, знаете, в такую перманентную или постоянную борьбу. Вот подобно тому, как ученые с гриппом борются, а он каждый год мутирует, и все равно там половина человечества им болеет. Вот точно так же и эти дельцы всегда находят лазейку, чтобы написать какой-нибудь вирус или как-то по-другому сделать, чтобы результат был в их пользу. Понятно, что это также вопрос доверия. Вы в поисковую машину забиваете какой-то там запрос, а вы уверены, что первая десятка, которая вывалится, это не сайты, специально разработанные для того, чтобы победить в этом плане конкурента? Нет, вы не уверены. Но это лучшее, что у вас есть. Потому что в противном случае вообще ничего не остается. И все равно приходится какую-то внутреннюю такую вырабатывать внутренние отношения к той информации, которую вы видите. И кроме того, вы должны помнить, что есть как бы конкурентная какая-то информация, есть нет. Скажем, если вы наберете в поисковой системе купить там холодильник, то я вас уверяю, первые, которые вывалятся сайты, будут однозначно заточены под то, чтобы там именно продавать свой товар. А если же вы набьете там какую-нибудь, знаете, редко встречающуюся комбинацию слов, там какое-нибудь там дифференциальное уравнение какого-нибудь порядка, да, то вряд ли какой-нибудь бизнесмен придумал способ на этих словосочетаниях делать деньги. И поэтому доверие к этой информации будет больше. Поэтому вы должны всегда также оценивать, что если есть какая-то вещь, потенциально лакомый кусочек, на который можно заработать денег, значит, ну, безусловно, тут же найдется тот, кто будет пытаться это сделать. Если же, наоборот, вы имеете дело с чем-то не очень интересным, с точки зрения дельцов, то понятно, что у вас больше шансов получить более достоверную информацию. Ну, а вообще говоря, ни одна поисковая машина в принципе, друзья, вот сейчас есть там Google, сделают Google 2, Google 3 там, или еще там Яндекс там чего-то, невозможно в принципе сделать машину, которая бы заменила человеческое сознание и могла оперировать с информацией, распознавая, какая ценная, какая нет. В конце концов, даже в древних йоговских текстах есть такой афоризм, афористичное утверждение, что только лишь Парамахамса в состоянии пить молоко, отделяя воду. Но чтобы вы поняли, о чем я говорю, обычно йогов или йогинь, достигших высочайших высот в йоге, называли Парамахамса. А Парамахамса – это лебедь. Ну, в общем, вполне такое, так сказать, реальное живое существо. Отличается оно тем, что оно может летать на очень больших высотах. То есть, действительно, несколько километров, у них так устроена дыхательная система, что они в состоянии дышать на этом разреженном уровне, там, где там не все вертолеты пролетят. Так вот, в йоге человека Парамахамсой называли, когда он уже достиг такого состояния высоты в йоге, которая, в общем-то, и не снилась обычным людям. И в качестве одной из сверхспособностей как раз и давалось вот это умение моментально, мгновенно определять достоверную информацию и определять лживую информацию. Ну или в более таком, опять же, ключе это выражение привязано. Знаете, как если вы берете молоко, и вам надо больше молока. Вы берете туда там воды, добавили. Вроде белое, вроде по вкусу молоко. Но только стало в два раза больше. Был литр, скажем, стало 2 литра. И вот точно так же зачастую средства массовой информации там, или реклама пытаются, знаете, взять чуть-чуть молока, разбавить его водой как можно больше, и вам это все, значит, споить. Так вот, согласно этой легенде, Парамахамса была способность, значит, пить. Выпивать молоко, оставляя воду. Фантастическое, да? Или, опять же, с точки зрения всех наших поисковых систем, машин в интернете, Google, Яндекс и так далее. То есть, это если в качестве вот этого движка по анализу сайтов будет сидеть йог или йогиня, достигший состояния Парамахамса, и ранжировать действительно сайты по холодильникам, чтобы действительно не было заведомой рекламы. Ну, как вы понимаете, это не представляется возможным. Хотя бы по той простой причине, что где ты найдешь такого Парамахамсу, да? Вот. Но в то же самое время йога рекомендует нам самим вырабатывать все эти качества. Итак, друзья, эта война между информацией и дезинформацией будет продолжаться до тех пор, пока есть нечистые на руку люди в вашем окружении. Напомню еще раз, вы пригласили их сами, делали какие-то поступки, что родились в социуме, где такое сплошь и рядом. Так вот, до тех пор, пока есть такие люди, и вы знаете, что такое возможно, вы должны, так сказать, также уделять внимание и по разделению ценной информации и неценной. Никто вам не поможет, даже под видом йоги вам могут скормить заведомую чушь. И вы будете на каждом шагу, на каждом углу бегать, кричать, там чакры, кундалини, там, значит, третий глаз и так далее, еще какую-нибудь бредятину пересказывать якобы со слов древних трактатов йоги, а на самом деле никакого отношения к йоге не имеющие. Поэтому уж если мы занимаемся здесь йогой, это также применимо и к анализу всех книжек, которые вы читаете по йоге, всех фильмов, сайтов и так далее и тому подобное. Вот. Но идем мы дальше. Итак, аккуратнее надо со всей информацией. Любая информация – это возможность заточить ваш разум и выработать качество, как у Парамахамсы. Потом вот еще одна тоже такая вещь, которую тоже необходимо несколько слов сказать было на предыдущей лекции. И я, наверное, на это и вставлю. Мы завершили с вами вопрос рассмотрения денег, где работать, как работать, на кого работать, у кого работать, там, чем заниматься, чем не заниматься. Некоторые такие мы случаи рассмотрели. Сейчас я еще один хочу привести в качестве примера. Почему? Потому что он жизненный. Я его наблюдаю очень часто. В особенности так получается в Москве. Итак, есть люди, интересующиеся йогой, работающие на своей работе, получающие какое-то количество денег, минимальное, как им кажется, претендующие на то, чтобы заниматься йогой. И вот они думают, где бы взять еще денег. Но вот вдруг благая или негативная карма, это как уже потом в дальнейшем будет, с ними происходит. То есть вот такой случай иногда с ними происходит, который я был многократно свидетелями событий, приводил к проявлению самой негативной кармы, которая только была у человека. Итак, вдруг человек живет в Москве, бегает, прыгает на работу, ходит, зарабатывает свои деньги, занимается йогой. Вот. Но вдруг так или иначе кто-то там из его родственников вдруг умирает или как-то по наследству достается, скажем, квартира человеку в центре Москвы. А так как цены на, так сказать, вот это вот жилье достаточно большие в городе Москве, то можно, например, сдавать квартиру в центре Москвы, и тебе денег хватит, чтобы безбедно существовать где-нибудь в Индии, где все копейки. То есть вот, казалось бы, шанс такой продвинуться в духовном плане. И такой человек, который вдруг получает в наследство квартиру, с ними происходит ряд метаморфоз. Я бы не стал об этом говорить, если бы я не видел опаснейшую тенденцию. Смертельно, я бы даже сказал, опасную тенденцию. И дело не в том, что кто-то пытается у них украсть эту, значит, квартиру, значит, или переписать на себя завещание. Не, друзья, все гораздо прозаичнее и страшнее. Дело в том, что такой человек понимает, что вот он сдает свою квартиру, получает энное количество денег, а на работе, скажем, он должен очень сильно работать, чтобы хотя бы приблизиться к тому же количеству денег. И он начинает эту квартиру сдавать кому-то. И вдруг к нему образовывается поток вот таких как бы халявных денег. То есть человек явно не работает, а денежку получает. Я не буду сейчас рассматривать обычных людей, в социуме которых много, мне они не так интересны. Мне интересен срез именно людей, интересующихся духовными знаниями, в частности йога. И они думают, что вот какая у них благая карма, значит, как все-таки Абсолют услышал их молитвы, что теперь они могут не ходить на скучную работу, а целиком и полностью сконцентрироваться на личной практике в йоге, медитации, какие-то там пранаямы, мантры. В конце концов, действительно, сдать в наем квартиру, поехать в Индию и там практиковать, что называется, уже из первых рук, под наблюдением этих убеленных сединами старцев. Обычно так себе все представляют йогу. И человек так поступает. И дальше наступает развитие событий, действительно ужасающее. Ну, во-первых, такой человек вдруг остался без очень мощного стимула отсутствия денег. То есть ему не надо бегать на работу. И он позволяет себе расслабиться. Но внутренняя грязь каналов, внутренний тамос, внутренняя ленность, внутренние какие-то скотские еще наслоения, которые компенсировались вот этим кнутом, что надо было каждое утро бежать на работу, хочешь, не хочешь. Тут вдруг этот кнут исчез. И человек перестал над собой работать. Он бежать никуда не надо, он ведет более такой размеренный, как ему кажется, образ жизни. И сам не понимает, как становится пассивным, инертным. Ему уже ничего не хочется, он уже не может себя ничему заставить. И вот парадокс. Пока бегал на работу, был в тонусе. как только вот такая халява случилась, он начинает даже физически себя, такой человек, чувствовать плохо. Потому что наше тело должно сделать определенное количество физических движений, определенное количество умственных усилий в день, определенное количество каких-то эмоциональных моментов, положительных или отрицательных. Все это мы, в общем-то, так или иначе отрабатываем, когда ходим на работу. А тут вот он на работу не ходит и не отрабатывает это. Это как снежный ком накапливается, и ему уже, знаете, ему уже плохо, его уже тошнит, уже ему то не то, эдак не эдак. И, как ни странно, физически он начинает себя хуже чувствовать. Просыпаются какие-то болезни, непонятные какие-то умонастроения. Значит, до этого там жил со своей там женой или там со своим мужем душа в душу, тут какие-то проблемы от этой ленности, так сказать, начали вырисовываться. То есть вот когда исчезает кнут этой жизни, а внутреннего стимула, как йог или единя, мы еще не выработали, друзья, попросите, чтобы они не поднимали, не опускали эту самую, а то у нас сейчас превратится здесь на время лекции, хотя бы, чтобы не трогали. А то у нас сейчас здесь не лекция будет, а бог знает что. Итак, получается, что человек не добирает этих усилий, чисто физически начинает чувствовать себя все хуже и хуже, то есть просыпаются его негативные черты, моменты кармы, и нет сдерживающих каких-то усилий, которые были вырабатывались под вот этим кнутом. И проблемы. Ну ладно, бог с ним, с проблемами. Ну хорошо, у человека освободилось время. Казалось бы, с утра до ночи медитируй, с утра до ночи там мантры пой, переменным дыханием дыши, позы выполняй в йоге. Но ведь, друзья, если остались эти скотские небольшие примеси загрязнения, вдруг человеку так ленно вообще что-то делать становится. И вот он какое-то время поначалу позанимается, а потом плюнет, бросит это все. Точнее, это все так, знаете, плавно, как слоем пыли, ленность наваливается. И вот он уже сидит, значит, работать не надо. Йогой, в общем-то, можешь заниматься, а не занимаешься. А почему? А заставить себя как-то тяжело. То есть на работу был кнут, там попробуй, не сходи, без денег останешься, очень хорошо отрезвляет сознание. А тут вроде как бы все хорошо, вот такой, как говорится, сон наступает. То есть, как показывает статистика, такой человек, получая в наследство квартиру или халявный источник денег, как ни странно, теряет в йоге. Он скатывается в йоге. Многие, да, он перестает заниматься сам, он перестает что-то там делать. Он больше начинает налегать на какую-то теорию, больше умничать начинает, что, мол, то все должно само сделаться, делать ничего не надо. Про какие-то там тонкие ощущения, нюансы тонких ощущений. В общем, такую бредятину он прет и вокруг себя сеет эти мысли в голова неокрепших других еще йогов и егинь, у которых нет таких квартир, которые они могли бы сдавать. Да? И они как-то так, у них, знаете, не состыковывается. Я там с утра до ночи работаю, там минуты свободной нет. Я понимаю, что надо активно быть, а вот он гуру, значит, ничего не делает и меня учит, чтобы я тоже ничего не делал. То есть вот таких гуру развелось, друзья, ой-ой-ой-ой-ой. Вот, как правило, эти люди потом начинают раздувать щеки, они там могут там цитировать древние трактаты, в общем, ведут себя вальяжно, так помпезно, такие, знаете, рантье или такие буржуа вот недвижимости или какого-то другого источника такого финансирования. Но в конце концов это тоже еще не самое страшное, что может быть. Гораздо более печальные траектории наблюдаются, когда действительно человек рванет в какую-нибудь Индию, ну или какую-нибудь другую страну, где якобы еще сохранилось знание. А, друзья, это же страны третьего мира, это вам не Европа. Там какой-нибудь травки или дури достать, это то же самое, что здесь бегать за пивом, понимаете, да? То есть даже бегать там не надо, принесут сами. И вот представьте, такой неокрепшие мозги, кнута нет, внутренняя апатия. А приезжает в эту Индию, ну там тоже вроде как заниматься теперь там надо, а там тоже неохота заниматься. И жарко там вообще. А вот, а тут еще другую службу, конечно, играют с этими йогами, они везде начитались про всякие там психоделические эксперименты, полеты, там, выходы из тела, и все, значит, под этой маркой галлюциногенов. И вот они давай, значит, усиливать, как они говорят, свою йогу с помощью этой дряни. Типа, вот так у меня медитация не идет, почему? Потому что лапы ломит, хвост отваливается, а сосредотачиваться я не могу. А тут мне, значит, другие такие умники говорят, что якобы, значит, если какой-то там дури принять, то это все быстрее пойдет. И вот начинается самый такой печальный виток экспериментаторства. Типа, я не наркоман, я вообще, я великий, значит, этот самый профессор антропологии, изучаю там измененные состояния сознания, и в Индии сейчас я буду только этим заниматься, говорят они обычно себе, и начинают с дури. Стимула внутреннего нет. Денег, скажем, с этой квартиры, которую он сдает в аренду, достаточно, чтобы жить в Индии в приличных условиях и жрать дурь с утра до ночи. Так проходит год, другой, третий. Потом такой человек просто превращается в овоща, который умеет говорить умные иногда слова. А иногда даже их уже перестанете, мычать только начинает. Вот. И самое страшное, друзья, даже не в этом все. Да, ну, а в том, что, во-первых, как вы понимаете, риск умереть от какой-нибудь передозировки или просто тупо стать наркоманом чрезвычайно большая. Даже если ты думал там о великой йоге, оказаться где-то там под забором или подхватить какое-нибудь заболевание, опять же, в этих странах третьего мира, ой, как просто. А все начиналось вроде как с вашей положительной кармы. Вам кто-то квартиру, значит, в наследство оставил. А фактически украл у вас стимул, украл у вас злого полицейского. А мы, как маленькие дети, не понимаем, что иногда злой полицейский по жизни – это наше единственное спасение от смерти. И вот такой человек, значит, все, он уже, ну, начнем с йоги. С точки зрения йоги, этот человек бесперспективный, тратить на него свои усилия, как правило, никто не будет. Зачем вкладывать что-то в того, кто не сегодня-завтра от передозировки вообще умрет? Или который не в состоянии себя, спасибо большое, не в состоянии себя заставить что-либо делать. Иногда они приезжают сюда, на Запад, типа мы там в Индии уже все прошли, все практики, все тайны начинают. Ну, у каждого разная степень разложения, кто-то еще умудряется из себя снаружи такой хороший маскарад держать, что вот, мол, получил все посвящения в Индии, приехал сейчас сюда вас учить уму-разуму, йоге. Вот. Но вы понимаете, да, что это всего лишь это декорация. Этот человек уже в принципе не в состоянии себя ничего заставить делать. Он пустил на самотек эту ленность. И эта ленность его начинает пожирать. Вместо того, чтобы работать, и обретая ясность в преодолении в себя, обретая истинную свободу, наслаждение вот в том, что вы приближаетесь к своему высшему Я, и вы испытываете, так сказать, экстатическое состояние в йоге, они променяют его на внешнюю химию и становятся рабами химии, или рабами своей сдаваемой квартиры, или еще какого-нибудь источника, знаете, этой самой финансов, который вот так с ним упал на голову. И надо сказать, что не все хорошо заканчивают, друзья. А так как они все заканчивают не очень хорошо не в нашей стране, мы об этом даже и не знаем. Вот это печально. А здесь-то кажется, что все как раз на ура. Вот, поэтому, друзья, вот эта вот вещь, деньги, да, как мы говорили, смотря с какой стороны они пришли, если вы в поте лица их заработали, вот, то они и принесут вам радость, счастье, экстаз, за который не придется потом расплачиваться. Если это какие-то такие дурные, халявные деньги, непонятные, непрозрачные или наоборот вас разлагающие, то вы окажетесь под забором, в кустах, даже если начинали как там продвинутый юг. И вот это следует очень хорошо помнить, друзья. Вот у вас есть ваше сейчас положение в жизни. Да, вам, может быть, оно не нравится. йога говорит, ну, если оно вам не нравится, сделайте, чтобы оно вам нравилось. В конце концов, какую хотите построить свою личную вселенную, такую, в такую и жить и будете. Но есть оптимальные пути строительства, а есть неоптимальные. И вот когда приходит эта халява, то это на самом деле это очень опасная вещь. Это временное, ну, какое-то как решение проблемы, за которое потом приходится расплачиваться. Ну и наконец, вот в этом сценарии такой вот отчаянные попытки человека, знаете, потом, ну, рано или поздно, надо сказать, что понимают все. Но иногда потеряны годы, иногда потеряно здоровье, иногда много чего потеряно случается вот за эти праздно прожитые годы. Вот. И люди пытаются как-то встряхнуться, а привычки-то не было встряхиваться. Опять надо заставлять себя что-то делать, а заставлять себя, ой, как не хочется. Так уже было сладко жить на халяву, каждый день ничего не делая, почитывая умные философские там трактаты по той же йоге и умничать, значит, направо и налево, что ты хоть что-то в них понимаешь. Вот, поэтому многие такие, так сказать, персонажи, ну, понимают, что они больше работать-то не пойдут, корячиться, значит, как это делали до получения этих дурных денег, но все-таки решают как-то чем-то заняться. И вот они идут в преподаватели йоги. Друзья, это одна из самых неприятных категорий людей. Почему? Потому что они чувствуют, ну, как вам сказать, что, ну, они зависимы. Они понимают, что, скажем, если такой человек потерял, скажем, свою квартиру, и теперь ему только надо преподавать йогу, а больше ничего не делать, он, как ни странно, очень быстро скатывается на предельного циника и пытается из йоги, знаете, максимально финансово выжать до копейки. Это, как правило, очень идет не на пользу йоги. Вот, а начиналось все, видите, как беспечно. Так вот, если человек в результате своей уже, может быть, даже благой кармы теряет такой источник халявных денег в виде там сдаваемой квартиры или еще чего-нибудь, то, конечно, его ждет страшнейший шок, страшнейшая ломка, примерно то же самое, что бывает у наркоманов. Это всегда неприятно. Вот, и самые низменные стороны, безусловно, души начинают у человека просыпаться, и вот он пытается компенсировать вот такую же халяву, но вот, скажем, в преподавании, уже через преподавание йоги. Вот такой новомодный гуру приезжает, я там в Индии уже везде был, учился, значит, все, здесь квартиру потерял, надо на себе кусок хлеба заработать, вот буду сейчас вас йоги учить. Ну, вы можете понять, да, что даже если он будет говорить правильные слова, прочитанные из других книжек по йоге, они будут пропитаны его ментальностью, его отношением к жизни. То есть это не самый такой оптимальный вариант для людей изучать из таких рук йогу. Вот. Ну, теперь мы идем, переходим к следующей теме, о которой начали говорить, ну, о аскетизме. Итак, друзья, мир гораздо сложнее, чем нам кажется. Иногда нам кажется, что наше состояние с деньгами, наше финансовое положение плохое, что мы, как йоги, занимающиеся чем-то высокодуховным, могли бы рассчитывать, что называется, на что-то более щедрое со стороны Вселенной. Но это вопрос не к кому, это вопрос к нам же самим. То есть мы имеем только то, что заслуживаем. С другой же стороны, вот это предупреждение о том, что если на вас богатство свалится быстрее, чем вы в состоянии им воспользоваться, то вы вместо того, чтобы сделать прогресс в йоге, можете деградировать в йоге, а то и в жизни. Поэтому, знаете, иногда человек говорит, вот я там работаю с утра до ночи, а повышения нет, зарплату не прибавляют, там, что я хочу, нет. А позиции вот такого здравого смысла, если проанализировать, а ты уверен, что если ты это получишь, тебе это не пойдет во вред? То есть, может быть, это какой-то добрый ангел не дает тебе повышения в работе или там лишнюю сотню звонких монет, чтобы ты не сделал себя хуже. В особенности, знаете, меня удивляют люди, которые берут мантры по пробуждению богатства, и вот давай их наяривать. А богатство, ну не так, оно иногда идет, но не таким, не как из рога изобилия, как они ожидали с помощью этих мантр. Но никто же не понимает, что все открытые мантры, а так как практически все мантры, которые здесь ходят, они открытые, то есть они из защиты от дурака. То есть они такого, знаете, многоцелевого использования. Эти мантры действительно дают денег, но только в одном случае, если... Ну, они сперва решают проблемы более острые за вас, даже вы о них можете не догадываться. Ну, скажем, вы просите миллиард, а согласно вашей карме вам 3 дня до смерти осталось. А все эти мантры, они, знаете, такого действия, как благополучие, здоровье, богатство там, и так далее. Понятно, что эта энергия вибрации мантры тут же наталкивается на вашу негативную карму, что вам 3 дня до смерти осталось. Как вы думаете, куда пойдет эта энергия вибрации? На том, чтобы нейтрализовать эту смерть через 3 дня. А уж с деньгами бог с ним, подождете. И вот вы понимаете, да, эту аналогию? И вот получается, иногда человек эти мантры практикует, а как ему кажется, они не работают. Так может еще как работают? Может он жив остался? Или более это все завуалировано, это богатство бы к тебе пришло, а ты воспользоваться им еще не можешь, не созрел. И тебя оберегают, но так как ты действительно что-то ценное делаешь, и все это, знаете, не проходит бесследно, там тебе на твой там, духовный счет эта энергия запасается до того момента, как сможешь воспользоваться. Ну, это, знаете, то же самое, как маленький ребенок, да, там, до совершеннолетия. Значит, если ему кто-то что-то в наследство оставил, да, то он не может им воспользоваться. Ну, маленький ребенок пойдет, там, шоколадок себе накупит, там, живот болеть потом будет, да. Но это все складывается на счет, что называется, в банке по достижению совершеннолетия, когда человек уже в состоянии будет этим воспользоваться. Вот такая же ситуация здесь, друзья. Не спешите ругать свою судьбину. Не спешите. Вы не знаете всех раскладов, которые могут быть. А вообще говоря, есть такой принцип, принцип второй ступени йога-сутры Патанджали, Сантоша называется, принцип довольства. Вот это чисто йоговский принцип. Вот быть довольным прямо сейчас и прямо здесь тем, что имеешь. Если придет большее, будешь тогда довольствоваться этим большим. Если не придет это больше, будешь все равно довольствоваться, потому что у тебя правильное отношение к жизни. Вот, поэтому его очень хорошо бы применить вот в этой нашем анализе, когда мы пытаемся где-то, так сказать, привлечь больше финансовых каких-то средств. Так вот, для того, чтобы мы были в состоянии воспользоваться тем богатством, которое все-таки мы можем заработать через нашу честную работу, то очень бы хорошо, чтобы до этого богатства мы еще попробовали на вкус другой такую вещь. Она называется аскетизм. И если мы пройдем аскетизм, то потом, какое бы богатство к нам ни пришло, у нас уже будет вкус аскетизма. Мы уже никогда не превратимся в овоща. Человек, который прошел вкус аскетизма и который в любую секунду может стряхнуться, взять себя, что называется, в руки, его не развратят никакие квартиры, значит, сдаваемые в наем, никакие дурные, ну, в возможных последствиях денежки. Вот. По той простой причине, что аскетизм, по большому счету, указывает нам на источник всего наслаждения, в том числе источник нашего богатства, который мы можем заработать, то есть на наше высшее «я» косвенно. И это действительно очень серьезный метод, который иногда работает, когда ничего не работает. Он, во-первых, позволяет вам выработать внутренние стимулы, систему стимулов. То есть на тот момент, если вдруг вы станете богатыми, и внешняя система стимулов отвалится, То у вас есть риск превратиться в овощ. А если вы внутри себя систему стимулов работы над собой, занятия йогой выработали, то уже снаружи богатство, бедность, вам все равно, потому что вы сами собой управляете. Так вот, аскетизм помогает во многом, так сказать, во-первых, подготовиться к встрече с богатством, во-вторых, ускорить его наступление. Мы помним основную мысль наших предыдущих лекциях о том, что как бы все деньги, которые мы в состоянии привлечь, такие хорошие, чистые деньги, это продукт того, что мы сами, ну, можем сделать, или как бы косвенный показатель нашей праны. Если праны нет у человека, да, деньги на него сыпятся, это что-то, знаете, флуктуация такая случайная. Иногда бывают такие вещи, но неустойчивая. Вот, поэтому нужно где-то набирать внутреннюю прану, если праны много, то прямо или косвенно, и богатство в вашей жизни будет больше. В этом смысле, знаете, есть закон сохранения, что ничего ни из чего не бывает. И вот эти все россказни о том, что кто-то ни на чем заработал деньги, друзья, в долгосрочной перспективе это был бы закон, так сказать, нарушения основных устоев нашей Вселенной, закона кармы. Если какой-то финансист действительно, как вам кажется, ничего не делает, но зарабатывает большие деньги, то он, как правило, значит, он, как правило, это... То, что они там все неугомонные сегодня, то он, как правило, это делает за счет сознания. Он видит, что масса людей, финансовых потоков, и эти потоки иногда идут не самым оптимальным образом. И он их, как, знаете, логистик хороший, правильным образом перенаправляет. И как бы его вклад сознания, вот, человечество теряло на финансовых ситуациях, потому что не знало, как все оптимизировать. А он увидел, открыл свой инвестиционный банк и все исправил. Понятно, что такой человек сделает свои миллиарды, и эти миллиарды будут честные, он их не потеряет. Почему? Потому что он как бы внес свой вклад в сознание. Если же вы просто поднялись на какой-то там спекулятивной операции, то в долгосрочной перспективе вы также и потеряете все. Но так как очень тяжело иногда отличить, где спекуляция, а где что-то инновационное, то и создается у многих людей такое представление, скажем, о сфере финансов, что там все просто легко и просто, только ты пришел и все, уже денежки сами в карман потекли. Конечно же нет. Та часть денег, которая попадает в карманы успешных финансистов, это крохи. Знаете, такая поговорка есть, что тот, кто делит большой торт ножиком на части, имеет право на крошки. Другое дело, что крошка вроде как маленькая по сравнению с большим тортом, но в переводе на наши современные какие-то там эти объемы, да, это кажется действительно очень-очень чем-то большим. Так вот, по-любому, если вы что-то реальное внесли в этот мир, в котором вы живете, увеличили прану этого мира, то, строго говоря, вы и можете претендовать на такое устойчивое богатство, которое, значит, вот есть олицетворение той праны, возросшей в том мире, где вы живете. Если же вы просто из одного стакана в другой переливаете туда-сюда, делаете какую-то иллюзию работы, а человечеству ни холодно, ни жарко от ваших этих самых, всех этих спекулятивных операций, то вы паразит, вы ничем не занимаетесь, вы просто какое-то время существуете на серии недоразумений. Рано или поздно эти недоразумения исправят совершенно современная вселенная, а вы уже не сможете так будете зарабатывать, то есть вы обречены. Поэтому через финансы вы зарабатываете, стоя у станка вы зарабатываете деньги. Помните, что ничего из ничего не бывает. Что сколько вложили, столько и получите. А все вот эти вот иллюзорные вещи, иногда, знаете, майя, иллюзия. Вы видите, как человеку сейчас хорошо, и он на Мерседесах ездит, но вы потом не увидите, как он будет, значит, там переживать после того, как жизнь повернется к нему другой своей стороной, да? Потому что мы видим преуспевающих. А чем заканчивают эти дельцы, мы не видим. Нам это не интересно. Это самое страшное для них. Потому что они становятся неинтересны. Вот, да, так вот, вопрос в том, что где взять прану? Ну, во-первых, увеличить ее, это с одной стороны. Во-вторых, правильно перераспределить. В-третьих, не терять. Ну, действительно, аналогия как с деньгами. Если вам надо больше денег, вы либо идете больше зарабатываете, либо смотрите, где по жизни вы там тратите больше, чем надо. Скажем, вы платите за какие-то те или иные вещи в этой жизни большое количество денег, и там, поэтому туда и утекают денежки. То есть можно перекрыть этот канал, куда утекает. Вот. А можно подсократить даже какие-то такие те каналы, по которым тратится прана, которые, ну, естественны, которые, в общем-то, обычны. Напоминаю вам, что прана тратится на все. Прана тратится на переваривание вашей пищи. Прана тратится на какие-то там другие дела. На эмоциональное общение, на, ну, большой спектр того, на что тратится прана. И вот дабы сэкономить ту часть, которую тратится, человек иногда практикует аскетизм. То есть он начинает сокращать свои траты. То есть или вести более такой, знаете, сдержанный, умеренный образ жизни. И не позволять, так сказать, тратиться энергии сознанию в своей жизни на какие-то второстепенные дела, ну, а направлять их на достижение каких-то там своих целей, в частности, накопление праны. Причем неважно, иногда можно накапливать прану безотносительно к цели. То есть люди, которые подсели на аскетизм, они держат себя в узде физически, каждый день по очень строгому распорядку живут, очень так предельно аскетично питаются, там, тратят какие-то часы на свой досуг, они как бы сократили эти каналы, по которым прана уходит во внешний мир и как-то что-то меняет в этом внешнем мире. Там, и в результате такой человек, если он не тратит, он чувствует в себе, что прана накапливается, 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 ее больше и больше в свободном виде. И потом такая тенденция, если у человека возникает какое-то желание, а вот таким образом он накопил прану, то это желание быстрее исполняется. Или, в частности, вы хотите богатства, и вот вы таким аскетизмом накопили праны, то у вас больше, так сказать, шансов быстрее разбогатеть, потому что, в конце концов, опять же, вы можете конвертировать эту накопленную прану в владение теми или иными деньгами. Вот, также есть какие-то моменты, на которых мы теряем. Ну, в первую очередь, скажем, это дурные привычки. Во всем цивилизованном мире, ну, просто уже смотрят на людей, которые курят, как на динозавров, вы понимаете, да? То есть это что-то вот из области каких-то плясок с барабаном под луной ночью вокруг костра, значит, где там очередного этого самого пленника собираются зажарить и съесть. Скажем, наоборот, если вы смотрите в странах третьего мира, там вообще все курят. У нас в стране вообще все курят, и мужчины, и женщины, подряд, поголовно. Вы понимаете, что, безусловно, сигареты не прибавляют, так сказать, здоровья, а воздействуют большим спектром каких-то этих факторов, да, и вот их надо нейтрализовывать. Как их нейтрализовывать? Очень просто, ваша прана тут же начинает с ними бороться, как если бы это было заболевание, как если это был какой-то там другой фактор, значит, вот, негатива. Сейчас жара, господи, вообще продохнуть нечем, идут, сосут, значит, эту сигарету, боже мой. Ну, вы понимаете, да, что это все завязано на физиологии, что лучше не начинать курить, чем потом бросать. Просто внутренний метаболизм человека устроен так, что в сигарете содержатся кое-какие заменители, таких факторов наслаждения. И потом просто чисто физиологически трудно отказаться. Вот. Ну вот он один из примеров аскетизма. Мало у тебя денег, брось курить. Каждый раз, когда рука к сигарете тянется, лучше вспомни про то, как бы накопить в себе праны или какую-нибудь новую бизнес-схему придумать, дабы сказочно разбогатеть. То есть это такой, знаете, такая вот, такой стимул очень мощный, то есть конвертации. Вот, опять же, злоупотребление спиртными напитками. Безусловно, йога не призывает вас быть какими-то, ну, там уж совсем ханжами, да? Но всему же надо меру-то знать, друзья. Потребление сейчас спиртных напитков вот, в наших странах безумно. Ну, вот представьте, да, вы выпили пиво, вам хорошо. Прошу прощения, с какого бодуна вам хорошо? Ваша собственная прана пошла вот на это наслаждение. Да, вот я иногда вижу, возвращается молодежь вечером домой, у каждого там, значит, по бутылке. Едет, наслаждается, прана тратится, они якобы отдыхают. Но завтра на работу чего-то не хватит. Опять же, все, конечно же, в пределах приличия, ради бога, то есть йога, еще раз говорю, не делает из вас каких-то там монахов и монахинь, да? Но когда это уже выходит из пределов приличия, когда это превращается в каждодневное, значит, занятие, когда там без очередной бутылки там, того или иного этого напитка вы уже свою жизнь не видите, вы понимаете, вы перераспределили поток праны на пиво. И, соответственно, вы тратиться начинаете. Опять аскетизм. Хотите много, что называется, денег, пейте меньше пива. Да? Вот. И так то же самое с едой. То есть и здесь как бы под аскетизм бывает разных. Бывает такой умеренный аскетизм. Он наиболее ценный, но наиболее трудный. Умеренный аскетизм — это когда вы внешне не даете понять, что вы проявляете аскетизм. Да, вы ведете вроде нормальный образ жизни, ну там рюмашку шампанского на Новый год вы выпьете, не привлекая к себе внимания, да. Да, вы там сели за этот самый праздничный стол, что-то покушали, даже может быть не совсем полезное с точки зрения аскетизма, но все вокруг веселятся и вы как вроде, да. Это видимая часть. Невидимая часть — это как правило, что если вы можете заменить на что-то более здоровое, более приемлемое, вы это делаете. Это гораздо труднее сделать, чем просто, скажем, объявить: я не пью, или там я, значит, мясо не ем, или я еще что-то. Вот такой аскетизм, когда вот просто чего-то нет, его легче нести, но потом легче и сорваться с него. Аскетизм плавненький, где там себя подобрал, тут себя подобрал, значит, он менее очевидный, он кажется менее эффективным, но в долгосрочной перспективе он самый эффективный. Он позволит вам, то есть, вот таким образом набрать больше праны. Вот. Но есть любители такого действительно сильного аскетизма. Обычно в молодости юноши и девушки часто любят практиковать. И в молодости вообще такой свойственен максимализм. И вы знаете, может быть, даже в этом что-то есть. Должен быть какой-то период в жизни жесткого аскетизма. Если вы прошли этот период в жизни жесткого аскетизма, вы потом в состоянии будете переварить и наслаждение в своей жизни. В особенности, как ни странно, очень хорошо практиковать аскетизм в молодости. Вы будете, знаете, как накачанный праной, вы будете сверкать, у вас каждое слово будет, как говорится, вибрировать энергией, за что бы вы ни взялись, да? Вот, и иногда люди доходят до серьезного аскетизма, да, но опять же вы помните, что это не должно быть как-то там связано с причинением вреда вашему физическому организму, потому что можно тоже там палку перегнуть. Так вот, если вы держите себя в узде, выполняете ту или иную практику аскетичную, то есть сознательно отказываетесь от тех каналов, через которые прана тратится, там пустая болтовня или пустое общение с ненужными людьми, или просто праздное времяпрепровождение. А если вы взяли и сократили количество контактов с внешним миром до минимума, все, потенциально каждый канал — это потеря праны. Соответственно, аскетизм растет. Если вы в пище себя поджали, если вы в развлечениях себя поджали и так далее, то рано или поздно эти каналы, по которым тратится прана, они, ну, как бы перекрываются, и вы набираете. И затем, если вы набираете прану, и затем, если вы возвращаетесь к занятиям йогой, или к занятиям бизнесом, или к занятиям наукой, какие-нибудь культурные там памятники хотите после себя оставить человечеству, там вы поэт, писатель, то вот после этого аскетизма, как правило, больше есть у вас внутреннего резерва для, ну, для того, чтобы что-то воплотить. А поэтому, если уж совсем прижимает вас жизнь, совсем прижимает, вот в плане финансовом, то все, что связано с аскетическими практиками в йоге, может для вас быть палочкой-выручалочкой. Во-первых, аскетизм – это будет прививка или мертвая вода перед тем богатством, которое вас может накрыть с головой, и вы можете не справиться с ним и деградировать. А во-вторых, это сама по себе очень хорошая практика. А, но, правда, я должен опять же предупредить, что это очень захватывающая практика. Люди, которые долгие годы практикуют аскетизм, настолько в хорошем смысле на него подсаживаются, что перестают видеть другую сторону жизни, связанную в том числе и с наслаждением. И это тоже перекос. Но, как вы понимаете, это перекос уже только лишь для того момента, для того человека, который практиковал аскетизм. Поэтому какое-то время попрактиковать аскетизм очень полезно. Но становиться фанатиком или заложником в том числе и аскетизма, это опять же идти против йоги. Потому что цель йоги – свобода. Вы понимаете? Свобода от всего. Как инструмент – да, аскетизм – хорошая вещь. А как самоцель – нету никакой цели в аскетизме. Вы просто поднакопили праны, чтобы потом ее потратить. Потратить на духовное, на материальное. Наконец, еще одна такая тема, связанная впрямую с аскетизмом, это секс. Дело в том, что устройство нашего организма такое, что вот этот вот кнут и пряник буквально пронизывают наше тело в плане того, чтобы мы плодились и размножались. Если вы не будете заниматься сексом, у вас не родятся дети. Соответственно, когда вы умрете, и вам надо будет родиться, не будет подходящих тел людей, вам придется рождаться бог знает где, в бог знает каких телах. И с эволюционной точки зрения это гигантский проигрыш. Вот по этой причине в нас запрограммированы очень мощные стимулы секса, которые не позволяют роду людскому исчезнуть. Вот. И йога никогда против него не выступает. То есть секс в этом смысле для йоги священен. Кому нужна будет йога, если не будет людей? Но с другой стороны, секс – вещь, содержащая в себе чрезвычайное наслаждение, но и также чрезвычайно большой такой фактор по потере праны. Действительно, чтобы зародилась следующая жизнь, участие организма у человека должно быть очень большое, причем на уровне иногда таком, который он даже не осознает. Вот. Это нам только кажется, что мы, друзья, знаем, что такое секс. Секс поистине неисчерпаемая вещь. Мудрецы, йоги, йогини древности, то есть говорили, что он всеобъемлющ. И дорога к просветлению, дорога к самадхи, дорога к высшим состояниям в йоге, хотим мы того или не хотим, лежит через вопросы решения вот нашей сексуальной жизни. То есть как мы занимаемся сексом, для чего и так далее и тому подобное. По-другому, друзья, не бывает. Вот. И поэтому йоги йогини древности, которые совершенно без такого ханжества, очень четко исследовали эту систему, безусловно, оставили нам массу полезных знаний в этом отношении. И суть ее сводится к тому, что сексом надо заниматься правильно. То есть, но прежде чем вы подойдете к этой мысли, что сексом надо заниматься правильно, все-таки тема нашей лекции сегодня несколько о другом, да, следует помнить, что то, что мы называем сексом, это две вещи в одном флаконе. Это наше наслаждение, которое мы так ценим, и это та невидимая часть пранического толчка, которая идет на продолжение жизни. И если мы, так сказать, занимаемся обычным сексом, так как занимаемся в состоянии тела животного, так как занимаются сексом люди, которые, ну, собственно говоря, в этом смысле иногда мало чем отличаются от животных, так как не исследуют эту деятельность, то есть идет колоссальная потеря. Колоссальнейшая потеря, она оправдана. Если не будет вероятности продолжения в жизни, зачем вам эта накопленная энергия? Куда вы ее денете? Вот. Но в то же самое время мы, друзья, с вами и отличаемся от животных, что у нас уже есть разум, и мы можем разделять ту часть, которая идет на наслаждение, от той части, которая критична, которую мы не осознаем, которая фактически огромное количество праны, которая тратится при каждом занятии сексом с так называемыми потерями. Вот, поэтому ситуация здесь такая. Если вы не знаете, как заниматься сексом без потерь, а наука это не такая, что в три дня изучается, вот, то в плане аскетизма вам рекомендуется безбрачие, то есть не вступать в сексуальные контакты и всячески сократить свое сексуальное проявление в жизни. То есть вот у вас, знаете, крокодил не ловится, не растет кокос, денег у вас мало, и вы решили попрактиковать аскетизм, дабы с помощью аскетизма потом, что называется, решить свои проблемы, в том числе и финансовые. То на время решения этих проблем, ой, как хорошо в сексуальном плане воздерживаться. Ой, как хорошо. Почему? Потому что как заниматься правильным сексом без потерь, вы еще пока не знаете. А любое ваше занятие с сексом с потерями будет потенциальная трата большого количества праны, которое вы можете не терять, а в себе накапливать, и которое тут же будет конвертироваться в том числе и ваше финансовое преуспевание, ваше какие-то там творческое преуспевание или там, если вы политик партии. То есть сексуальное воздержание, чрезвычайно мощный косвенный метод и средство по тому, чтобы решить все свои вопросы, в том числе и финансовые. Поэтому на какое-то время попрактиковать сексуальный аскетизм очень даже бывает полезно, в особенности в ранней молодости, когда, по сути дела, гормоны играют, а толком никто ничего не умеет делать. Вот. Но опять же, кроме случая, когда вы действительно решили заняться сексом для продолжения рода. Вот если вы решили для продолжения рода заняться сексом, да хоть 50 тысяч раз вы аскет, вы должны заняться сексом с потерями, дабы жизнь людская не прекратилась. Понятно, это единичные случаи для того, чтобы зародилась жизнь, а занимаемся мы сексом гораздо больше. Причем мы читаем об этом очень интересные свидетельства в Древней Индии, где даже если там аскет мог там 40 лет, что называется, даже не думать о сексе и вообще там на женщин не смотреть. Но если там приходила к нему Егиня и просила от него ребенка, ну, обычно это все обыгрывалось в каком-то мифологическом сюжете, древнеиндийский, очень интересные сказания, почитайте. Он не имел права отказать. То есть вот он мог какие-то там аргументы или контраргументы, так сказать, приводить во всех планах, кроме плана секса. То есть, почему? Потому что, друзья, рождение жизни превыше вашего зарабатывания денег или ваших каких-то там, значит, мечтаний о власти, господстве, творчестве. Вот, поэтому сразу же надо понимать, да, что для продолжения рода это другой разговор. Но если вы просто, ну, ведете обычную сексуальную вашу жизнь и в то же самое время испытываете какие-то там трудности, потребности в жизни, то вот на время решения этих трудностей, ой, как хорошо бывает попрактиковать сексуальный аскетизм. Но, друзья, я сразу же хочу сказать, что вы должны помнить, что этот аскетизм должен быть грамотный. Если вы, скажем, жена, и у вас есть муж, и вы решили попрактиковать аскетизм, а муж на стенку лезет, понимаете, от того, что вы как сексуальная партнерша ему отказываете, не будет вам счастья от этого вашего, значит, аскетизма. А аналогичная ситуация в отношении мужчин. То есть, если вы там решили заняться аскетизмом, у вас молодая красивая жена, требующая вашего внимания, а вы на нее не смотрите, ушли там, знаете, потенциально в накапливание, то она недополучает. Это страдание, это нарушение первого принципа йоги. Поэтому, если вы какими-то обязательствами в сексуальном плане с кем-то, значит, объединены, как бы так сказать, то это всегда следует учитывать. Это всегда надо находить такую ситуацию, чтобы не было, чтобы от проявления или непроявления вашей сексуальности не было страдающих, друзья. Вот это момент йоги. Ну и, наконец, в дальнейшем йога призывает вас, вот да, вы попрактиковали энное количество времени аскетизм, в том числе сексуальный, да, решили в том числе и свои финансовые проблемы, и затем возвращаетесь к обычной жизни, что опять же рекомендует йога, и опять же возвращаетесь в том числе и к занятию сексом, ну так, как это вы обычно делали. Вот, йога все равно рекомендует исследовать эту область, друзья, и перестать быть животными в этом вопросе. К сожалению, наша стратегия поведения в вопросе секса ничем не отличается от обезьяны, кошки или там мышки. Это количество занятий сексом с потерями. Оно было необходимо, когда у нас не было разума, ну что там за счет, знаете, хоть куда там семечко попадет, там половина пропадет, но хоть там какой-то процент прорастет, уже вид выживает. Но это слишком нерационально с энергетической точки зрения, когда мы уже живем в телах людей. Поэтому пускать вопросы секса на самотек по меньшей мере недальновидно. Так вот, потом уже параллельно вместе с занятием йоги, конечно же, необходимо исследовать и другие вопросы занятия секса, чтобы был так называемый секс без потерь, и вот тогда наступает еще другой как бы виток практик аскетизма, ну как бы увязанных вот с накоплением праны и осуществлением всех ваших желаний. Как ни странно, если вы научитесь заниматься сексом без потерь и научитесь делать определенные упражнения по взаимодействию мужского и женского, то получится как раз другая ситуация. Через занятие сексом вы на порядок больше накопите вот этой внутренней праны, чем просто бы воздерживались от секса вообще. Но опять же, это достаточно серьезный раздел йоги. Он у нас в нашей школе попадает под йогу триады, куда входит йога сексуального союза, тантра-йога, йога влюбленности. Это, еще раз хочу сказать, не такая наука, что за три дня познается. Достаточно много там чего надо сделать. Вот. Но факт остается фактом, что даже занимаясь сексом в рамках секса без потерь, это будет целиком и полностью, друзья, обратите внимание, попадать под критерий аскетизма и под критерий целомудрия. Почему? Потому что вы не тратите ту часть, которая идет на продолжение жизни. С формальной точки зрения все честно, да, то есть даже занятие сексуальными практиками, друзья, попало под раздел аскетизма в йоге. Вообще йога очень уникальная система, очень интересная. Да, так вот, за счет сексуальных практик можно привлечь больше праны и как следствие сделать рывок там, в сознании, в энергии, а как следствие этого следствия, значит, преуспеть в своем бизнесе. Вот по этой причине мы читаем в древних там, трактатах, что время от времени, когда, скажем, ситуация в стране на грани была там развала, там раджа со своей женой или со своими женами, там разные были матримонтальные отношения. Было и в одну, и в другую сторону, что одной женщины могло быть несколько мужей, очень в древности мы читаем. Ну и обратный вариант гарема. Но факт остается фактом, что иногда, когда, знаете, вот праны нет, а если праны нет в стране, все разваливается. Это как в организме. Праны нет, все начинает разваливаться. То были специальные такие очень сакральные ритуалы, которые именно предписывали именно верховного правителя страны найти себе подходящую, значит, партнершу. Ну, понятно, если у кого гарем был, там проблем не было, я так понимаю. Вот, для именно сексуальных практик, которые потом мы читаем уже в этих воспоминаниях, вот там у них там были культы плодородия, там еще чего-то, да ничего подобного, не работает потеря, работает только сохранение. Но другое дело, что понятно, ядро этих систем всегда хранилось в тайне, а до нас через, ну, обычные какие-то источники доходили только лишь, ну, молва людей. И, скажем, вот таким образом удавалось, как бы, правитель со своей супругой, они как бы вырабатывали огромное количество праны в момент, когда там решалась судьба страны, и хватало на то, чтобы пережить этот катаклизм. И мы находим, еще раз я вам говорю, это во многих даже отголосках, мы видим это в Китае, который серьезнейшее влияние через даосизм, а тот в свою очередь через там тантрический буддизм и Индию получил, значит, вот взаимоотношения там китайского императора в вопросах секса. Мы это там в этой, как она, в Камбодже было там царство кхмеров. Значит, в древности мы тоже читаем эти отголоски этих ритуалов в Индии и так далее и тому подобное. Но еще раз, друзья, вот чтобы вы правильно сразу поняли, это не были практики разгула или оргии, знаете, в нашем представлении, где там в разнос все пошло. Это было прямо противоположное, это был аскетизм, где одна часть наслаждения тратилась, а другая часть, вот такая сакральная, идущая на продолжение жизни, и которая поддерживает жизнь, свято оберегалась, друзья. Даже если там это иногда, как в случае там, китайских императоров, могло быть. Вот такая вот тема, поэтому, конечно же, я понимаю, что воспользоваться такими практиками, их надо изучать очень долго, но жизнь наша каждодневная требует решений сейчас. Если у вас вот уже, значит, все попробовали, ничего не работает, да, ну попробуйте аскетизм. В том числе и вот с таким прямым, тупым аскетизмом в сексуальности. Воздержитесь какое-то время от секса вообще. Вот. В особенности, если вы молоды и полны сил. Как это ни странно, это бывает иногда даже полезнее. Потому что у вас в правильную сторону разум будет работать. Не беспокойтесь, потом вы по полной программе наверстаете все, что, называется, недополучили. Но вы будете уже как истинные ценители наслаждения, которое заложено в нас самих, а не как просто человек-животное. Знаете, как инстинкт почесалось, удовлетворил, почесалось, удовлетворил. Вот, вот такая тема. На сегодня все.